Немного, однако же, спустя, после заключения завета с Иеговой, совершилось событие, которое показало, как трудно сразу возродить народ, возвысить его на высшую ступень религиозной жизни. Долгое пребывание в такой идолопоклоннической стране, как Египет, имело своим неизбежным следствием то, что израильтяне отчасти поддались влиянию идолопоклоннического культа. Да и не только в самом Египте, но и на его окраинах, где жили разные семитические народцы, израильтяне постоянно видели самое грубое идолопоклонство, где божество постоянно представлялось и боготворилось под видимыми символами, животными и истуканами, и есть немало указаний на то, что израильтяне сами иногда принимали участие в таком идолослужении. Когда освободитель народа возвестил ему возвышенную идею единобожия и призывал его отселе признавать только Иегову, единого живого личного бога, то, несмотря на коренившееся в его сознании древние верования отцов, ему трудно было сразу подняться на высоту такого отвлеченного веровоззрения. Последующая история должна была постепенно развивать его религиозное сознание, и те великие события, которых он был доселе свидетелем, как чудесное освобождение от могущественного фараона, чудесное водительство и питание в пустыне и, наконец, величественное дарование закона, должны были приучить народ к вере в невидимого Бога, который не нуждался ни в каких видимых символах для проявления своих отношений к людям. Чтобы резче положить грань между идолопоклонством и истинной религией, вторая заповедь с особенной выразительностью запрещает прибегать к каким бы то ни было изображениям и кумирам для воплощения в них предмета поклонения и боготворения. Но в народе, который в течение целых веков был окружен самыми грубыми формами идолопоклонства, и после всех воспитательно-исторических событий, подготовлявших его к высшей ступени религиозной жизни, оставалось естественное желание иметь какой-нибудь видимый символ даже в поклонении Иегове. И это желание он не замедлил осуществить, лишь только представился благоприятный случай для того. Личное присутствие Моисея сдерживало народ от удовлетворения этого незаконного желания, но когда он удалился на священную гору и оставался там более месяца, то при отсутствии вождя, который в народном сознании, быть может, отождествлялся с невидимым божеством, народ оказался в беспомощном и отчаянном положении. При этом случае, естественно, сильнее всего сказалась потребность в каком-нибудь видимом символе божества. И народ стал требовать, чтобы Аарон сделал для него бога, наподобие тех, что им известны были в Египте. Народ не имел в виду идолопоклонства в собственном смысле и хотел боготворить Иегову, но только под какой-нибудь более доступной народному сознанию и знакомой ему формой. Та готовность, которой народ принес золотые вещи для этой цели, показывает, как тяжело было для него долго оставаться бесчувственной религиозности и с какой силой заявляла о себе потребность в ней. Аарон, в соответствии с религиозным воззрением народа, сделал литого тельца, который встречен был всеобщим ликованием. Если бы Аарон обладал такой же силой воли, как его младший брат, то, конечно, он легко мог бы убедить народ не делать этого преступного шага. Но он малодушно уступил народному требованию, и вот через несколько времени готов был телец, и в честь его назначено было всенародное празднество со всесожжением. И сел народ есть и пить, а после встал играть. Это религиозное празднество напоминает отчасти то, которое совершали обыкновенно в Египте по случаю нахождения нового Аписа. После глубокого траура, вызывавшегося смертью прежнего Аписа, начиналось дикое ликование. Женщины играли на кастаньетах, мужчины на флейтах, народ пел и под такт музыки хлопал в ладоши. Начинались сладострастные пляски, вино пилось без меры, и все празднество превращалось в дикую вакханалию животных страстей и чувственности. Стан израильского народа огласился восторженными ликованиями, отголоски которых раздавались по ущельям и утесам священной горы законодательства, на которой в священном уединении находился великий вождь и законодатель народа. Получив божественное внушение об опасности и заслышав необычайный шум в стане, Моисей поспешил сойти с горы. Тропа вела с нее закрытым ходом, так что он ничего не мог видеть до самого спуска в равнину. По мере схождения шум становился все явственнее, и бывший с ним Иисус Навин высказал опасение, не сделано ли на народ какого-нибудь враждебного нападения. Но Моисей явственно различал, что это был не крик побеждающих и не вопль поражаемых, а голос поющих. Когда он совсем сошел с горы и увидел, в чем дело, то весь закипел благородным негодованием. Для того ли освобожден этот народ, чтобы он предавался дикому разгулу идолопоклонства? И это было после всех чудес, которые были совершены для убеждения этого народа в вере в невидимого Иегову, как единого истинного Бога, после величественного законодательства, которое запрещало всякие кумиры и подобия. Какое же значение могли иметь после этого и те скрижали, которые он принес с собой со священной горы и на которых были выбиты только что возвещенные заповеди, так скоро и преступно нарушенные народом? Моисей порывисто бросил их от себя, и они разбились. Появление его в стане было так неожиданно для народа, что все как бы замерли от страха и изумления. Гневный вид законодателя и вождя мгновенно пробудил в совести израильтян чувство своей преступности, и они трепетно ждали, что будет. Момент был критический. И Моисей воспользовался им, чтобы возвратить народ на путь истинной религиозности. Необходимо было осязательно показать народу, что сделанный им идол не имеет в себе никакой божественной силы. Поэтому Моисей сжег идола на огне, велел истереть его в порошок и рассыпал по воде, которую приходилось пить народу. Он поступил с идолом так, как только возможно было поступить с ним с целью его унижения и вместе наказания народа. Но этого было недостаточно. Нужно было истребить в зародыше самых вожаков идолопоклонства и выдвинуть наиболее преданных новому законодательству людей, чтобы поставить их на страже истинной религии. Став при входе в стан, Моисей поэтому кликнул к себе всех, кто ревнует о Иегове. «Кто Господень, иди ко мне!» — закричал он. На призыв его отозвалось только колено Левиина, самое малочисленное в народе. Но оно было сильно духом, и этим верным сынам Иеговы Моисей повелел истребить идолопоклонников. Весь стан объят был ужасом. Сыны Левия прошли по нему, и пало в тот день из народа до 3000 человек. Только такой великой жертвой и пламенным заступничеством Моисея народ избавился от грозившего ему полного истребления и оставление со стороны Иеговы. Прошло 40 дней после этого печального события, и только тогда на мольбы Моисея последовал ответ, в котором Иегова обещал пощадить жизнь Аарона и опять ввести народ в землю обетованную. Это было равносильно возобновлению только что нарушенного завета и восстановлению Моисея в его великой должности вождя. Он поэтому опять занял свое прежнее положение. Но как при горящей купине он хотел иметь какой-нибудь видимый знак божественного благоволения и какой-нибудь залог высшей помощи в великом деле, так и теперь, со свойственным древности желанием видения божества, он просил, чтобы возобновление завета было подтверждено каким-нибудь подобным знаменем. И просьба эта была удовлетворена. Он удостоился видение славы Господней. Стоя в одной из расселин Синая, он видел, как мимо его прошло величие Иеговы, и слышал голос, возвещавший о страшном присутствии его. С этого момента начался новый период в служении Моисея. Вновь вытесанные скрижали с вырезанным на них десятословием, служили всенародным знаком возобновления завета. Еще раз Моисей удалился на священную гору и пробыл там в течение 40 дней. Но на этот раз народ уже оставался верен завету. Когда он опять сошел с горы, то божественное благоволение к нему оказалось на нем в особом таинственном величии и сиянии, окружавшем его личность. От лица его исходил особый блеск, так что он должен был носить на своем лице особое покрывало. Блеск этот постепенно померк, но замечено было, что он возобновлялся всякий раз, когда Моисей возвращался в стан после общения с Богом на горе. С восстановлением завета нужно было поспешить устройством народного святилища, которое было бы местом особого присутствия божества. До этого времени таким святилищем была палатка Моисея, но теперь нужно было устроить более сообразную с высоким назначением скинию или подвижной храм, приспособленный к потребностям неоседлого и странствующего народа. Скиния была построена по особому образцу, таинственно показанному Моисею на горе, и как народное святилище она создана была со всем изяществом и богатством, какими только могли располагать израильтяне. Как подвижной храм она, естественно, не могла быть больших размеров и имела 30 локтей в длину и 10 локтей в ширину и в вышину. Все твердые части ее, столбы, брусья, шесты, были выделаны из дерева ситим, или синайской акации, единственного дерева на полуострове, пригодного для построек и отличающегося необыкновенной крепостью и прочностью. Древесный остов покрыт был разными ценными тканями, блиставшими яркостью цветов, а также тщательно выделанными кожами, соединявшимися между собой посредством изящных золотых петлей и крючков. С восточной части отверстие вело внутрь скинии, где она поражала богатством убранства, между которым особенное внимание обращала на себя ткань, служившая в ней потолком, с вышитыми на ней херувимами, и где во внутренней части, святое святых, находилась высшая святыня, ковчег завета, с содержавшимися в нем скрижалями 10 заповедей. Вся скиния обнесена была оградой, выстроенной уже из менее ценного материала. Весь материал для построения святилища был доставлен добровольными приношениями народа. Материал требовался ценный и изящный, и некоторые исследователи сомневаются в возможности того, чтобы у израильтян мог быть такой большой запас драгоценных металлов. Но при этом забывают, что среди израильтян было немало богатых семейств, и притом при выходе из Египта, а также во время перехода через египетские рудники, они могли сделать значительные захваты, потребовавшихся для скинии материалов. Сама работа по устройству скинии показывает, что века рабского пребывания израильтян в Египте не остались бесплодными для них в культурном отношении, и они вынесли оттуда знания многих ремесел и изящных искусств, которые впоследствии оказались им так нужными и полезными в религиозной и общественно-государственной жизни. Израильтяне вполне могли гордиться тем, что изящная и роскошная работа, требовавшаяся при построении скинии, вся выполнена была их собственными архитекторами и мастерами, во главе которых стояли известные строители Веселиил из колена Иудина и Аголиаф из колена Данова. С устройством особого народного святилища требовалось и особое священство, как класс особенных служителей религии. Потребность эта сказывалась с особенной настойчивостью ввиду недавно совершившегося случая уклонения народа от истинного богопочитания. Нужно было создать класс особенных ревнителей его, которые бы постоянно стояли на страже интересов истинной религии. Да то ли не было в народе особого класса священников. Если и упоминаются иногда священники, то под этим именем разумелись просто представители семейств, которые по патриархальному обычаю совершали богослужение для народа, не имея на то особенного посвящения. Теперь же более строгое и правильное общественное устройство народа требовало выделения какого-нибудь колена на это особенное служение. Какое именно колено было наиболее пригодно для такого служения, это уже выяснилось целым рядом исторических фактов, которые показали, что колено левиина было наиболее достойно чести священства. Оно отличалось наибольшей преданностью истинной религии, крепче держалось заветов и преданий отцов и дало народу великого освободителя, выведшего его из земли рабства. Наконец, во время последнего печального события поклонения золотому тельцу, оно оказало наибольшую ревность к завету Иеговы и по призыву Моисея мужественно выступило для наказания идолопоклонников. Таким образом, этому колену по праву принадлежала честь священства, и она действительно была предоставлена ему. Священство разделено было на три чина. Первосвященнический, священнический и левитский. Первый предоставлен был непосредственно Аарону, второй – его сыновьям с потомками, а третий – всему колену левиину. Возведение в тот и другой чин совершено было с особенными обрядами и жертвоприношениями, которые должны были напечатлеть в посвящаемых сознании важности их служения. С этой же целью им даны были особые священные одеяния, в которые они должны были облачаться во время совершения богослужения. Высшая святость нового служения, на которое избиралось семейство Аарона и все колено левиина, было подтверждено страшной участью сыновей Аарона Надава и Авиуда, которые отнеслись к своей обязанности не с должным благоговением, за что и убиты были огнем Божиим. Скиния со всеми своими принадлежностями, подробно описанными в книге «Исход», была окончена постройкой в течение 7 месяцев. И когда таким образом народное святилище было готово и было совершено торжественное освящение его вместе с посвящением Аарона и сыновей его на священное служение, то труд по религиозному и общественному устройству народа был закончен, и потому настало время выступления в дальнейший путь. Но заключительные недели этой долгой стоянки были ознаменованы еще 2 важными событиями. Тут во второй раз совершено было празднование Пасхи, съеден был по установлению пасхальный агнец. Затем перед выступлением произведено было исчисление народа. Исчисление это показало, что все колена, исключая левиина, заключали в себе в совокупности 603 550 человек мужского пола от 20 лет и выше, что для всего населения составит не менее 2 миллионов душ. Счет этот основан был на количестве подати, собранной с народа по полсиклю с каждой мужской души в пользу скинии, причем женщины и дети остались без всякой переписи. Обычай такого исчисления впоследствии так укоренился в народе, что попытка римлян во времена Ирода ввести более точную систему исчисления повела к народному восстанию. Особо произведенное исчисление колена левиина показало, что в нем было 22 тысячи душ мужского пола от 1 месяца и выше, и оно таким образом было самое малочисленное из всех колен израильских. Все теперь было готово к выступлению в дальнейший путь от Синая. На равнине Эр-Раха почти год перед тем израильтяне остановились станом в качестве простой толпы беглых рабов, почти без всякого устройства и только со смутными религиозными понятиями. Во время этой стоянки с ними произошла громадная перемена. Они убедились, что египетские боги – ничтожные призраки, и что истинный Бог земли есть Иегова, невидимый и всемогущий Дух, который был для них вождем и покровителем. При схождении Его на священную гору они были объяты трепетом и ужасом, но среди грозных явлений они слышали слова любви и благоволения, которые легли в основу принятого ими завета. В силу этого завета они сделались избранным народом, особым царством Иеговы. Согласно с этим, должно было сложиться все устройство народной жизни. Оно приняло форму теократии, богоправления, в котором все основные законы исходили непосредственно от самого Иеговы, и все видимые правители народа были лишь орудиями и исполнителями божественной воли в направлении народной жизни. Для облегчения же, собственно, правительственной деятельности Моисей впоследствии учредил для себя особый постоянный совет или сенат из 70 старейшин, представителей колен и поколений, который впоследствии и сделался основой всей системы государственного управления народа. Возродившись таким образом нравственно и политически, народ израильский в стройном, особо выработанном порядке опять двинулся в путь по направлению к земле обетованной. Глава 20. События 38-летнего странствования в пустыне. Завоевание восточно-иорданской страны. Последнее распоряжение и увещание Моисея, его пророческое благословение народа и кончина. В 20-й день второго месяца второго года по выходе из Египта облако присутствия Господня поднялось над Скинией в знак отправления в путь, и самая Скиния была снята со своего места. По стану раздался звук двух серебряных труб, приготовленных для этой именно цели, и весь стан в правильном военном порядке, каждое колено под своим особым знаменем, двинулся в путь по указанию облака. Хотя сам Моисей знал путь по Синайскому полуострову, но чтобы быть еще более уверенным в этом отношении, он пригласил себе в качестве проводника своего шурина Хавава, сына Иофорова, как туземного жителя, основательно и в совершенстве знающего всю эту местность, так что в этом отношении он мог быть глазом для всего народа. Ковчег Завета, как высшая святыня, шел впереди стана, и поднятие и остановка его сопровождались торжественным возгласом Моисея. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». В таком порядке стан и двигался по направлению к земле обетованной. От Синая до южных пределов Палестины по прямому направлению считается не более 300 верст, и потому израильтяне могли бодро смотреть на будущее и услаждаться надеждой скорого достижения благословенной земли, текущей молоком и медом. Но этой надежде не суждено было осуществиться. Прямого пути в Палестину нет, и он вьется по пустынным ущельям и долинам полуострова, что до крайности утруждало народ, принужденный двигаться по такому пути с огромным обозом и стадами. Прямо на север путь совершенно преграждался горным кряжем, идущим поперек полуострова, и потому можно было двигаться только на северо-восток, к берегу залива Акаба, составляющего восточную ветвь Черного моря, омывающую восточную часть Синайского полуострова. Во время долгой стоянки у Синая народ уже отчасти позабыл о тяжестях пути в пустыне, а также и о всех чудесных знамениях, сопровождавших его в пути, и потому, когда опять увидел перед собой пустыню, опять принужден был с неимоверными усилиями подвигаться вперед по скалам и пескам, то поднимаясь на утесистые возвышенности, то спускаясь в обрывистые овраги. В среде его опять начался малодушный ропот на вождя. Тяжесть пути, истощавшего силы, естественно, вызывала потребность в более питательной и крепкой пище, чем какой народ мог пользоваться в пустыне — манна. И потому одним из главных предметов недовольства был именно недостаток мясной пищи. Ропот прежде всего проявился в среде некоторых инородцев, вышедших вместе с израильтянами из Египта, а потом передался и последним. Ввиду переносимых тягостей им вспомнился Египет. Горечь египетского рабства уже успела значительно изгладиться из их памяти, и при виде страшной тяжести свободной жизни в пустыне Им припомнилось только, как они ели там мясо из котлов, а кроме того, рыбу, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне, — вопили они, — душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Этот безумный ропот вызвал повторение чудесного снабжения народа перепелами, но насыщение ими было вместе и наказанием для недовольных. Вследствие, быть может, неумеренного употребления мяса, а также в наказание за ропот, среди народа открылась страшная смертность. Это возмущение, между прочим, и повело к учреждению совета 70 избранных старейшин, как представителей колен 12, и поколений 58 с целью облегчения ответственности Моисея. Стан этот получил название Киброт-Гаттаава — «Гробы похотения». В этой местности и теперь видны остатки древнего стана, окруженного необычайным множеством могил. На день пути дальше находятся следы другого большого стана, где заметны даже места отдельных хозяйств с очагами и приспособлениями для приготовления пищи. Место это, несомненно, есть Асеров, где также израильтяне останавливались станом. Оно и доселе называется у арабов по-древнему наблюдательным пунктом Асерова. Вместе с тем у арабов сохраняется смутное предание о том, что здесь заблудился караван поклонников и принужден был много лет странствовать в пустыне Тих, откуда и сама пустыня ведет свое название – пустыня странствования. Так как никакой мусульманский караван, отправляющийся на поклонение в Мекку, никогда не мог заблудиться здесь, то вполне естественно предполагать, что арабское предание имеет в виду именно странствование здесь израильтян.